проповедь Уильяма Мэриона Бранхама «Раньше слышал, но теперь я вижу». Эту проповедь он произнес в субботу вечером 27 ноября 1965 года в скинии жизни в городе Шривпорт, штат Луизиана, США. Перевод с английского «Город Рига». Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Верь, только верь. Верь, только верь. Богу возможно все. Верь, только верь. Брат представляет брата Бранхама. Садитесь. Приятно снова прийти в этот вечер. Благодарен, что снова имеем эту возможность служить Господу. И после того, как я так долго держал вас вчера вечером, я думаю, что будет нечестно снова держать вас долго в этот вечер. Только что там слушал одного из наших братьев-сотрудников в Господе, который только что приехал из Индианы, встревожен необычным сном. Он еще никогда в жизни не был в Шривпорте. Но однажды ночью он видел сон, что он приехал в Шривпорт не на своей машине. И он пришел или пришел куда-то в церковь, где я проповедовал. Он сказал, что после того, как я закончил проповедь и помолился за людей, сказал, что это должно произойти. Сказал, что на следующий день он снова пришел. И он сказал, что здание ему знакомое, его внешний вид. Сказал, там на другой стороне улицы стояла городская аудитория, но в ту аудиторию не пошли. Сказал, это было на этой стороне, в каменном здании, которому примыкало крыло. И здание располагалось именно так. И он сновидец. Я видел его сны и знаю, что это правда. И он сказал... Потом, в последний вечер, что я проповедовал и молился за больных, и я сказал, что-то должно произойти, и раздался как будто удар грома, и сказал, люди начали кричать, и сказал, когда гром начал стихать, сказал, раздался голос и начал говорить. Говорит, эта речь продолжалась, и через эти решеточки, окна сверху, появилась слава Божья, вошла в виде столпа огненного, он никогда этого не видел. Он слышал, как мы об этом говорим, но он ни разу сам этого не видел. И сказал, вот это там, вот так вошло через окна и образовало свет, как видно на фотографии, прямо над этой аудиторией здесь. Но сказал, от нее доносился какой-то грохот. И сказал, что я встал и сказал, это Иегова Бог. И сказал, что ему вспомнилось, когда размышлял об этом, когда Моисей вызвал вышедший из Египта народ. И они сказали, пусть Моисей говорит, а не Бог, чтобы нам не погибнуть. Он сказал, все лежали на полу, подняв руки вверх, взывали. Сказал, что он тоже взывал, Господь Бог, я люблю тебя, я люблю тебя. И его жена толкнула и разбудила его. Видите, вот он прямо сейчас идет между рядами, брат Джексон, бывший проповедник методистов. И он был так взволнован, что приехал сюда и сказал, что когда вошел внутрь, что он был так поражен, что в точности, как он видел это во сне, я не знаю, что это значит, Господь сокрыл это от меня, но что-то может произойти. И зная, что брат Джексон видел этот сон, зная, что он честный, настоящий муж, слуга Божий, и я знаком с тем, что он видит сны. Приходил ко мне, и Господь давал мне истолкование, и все было просто совершенно. Даже однажды о моем отъезде в Аризону, он видел об этом сон. И он очень встревожен, он вместе со своей женой, он привез ее. Она вот-вот родит ребенка, и единственное, как он мог поехать, это самолетом. У него не было ни копейки денег на поездку, и кто-то дал ему деньги. Так что все как-то таинственно сложилось, так что может что-то произойти, мы надеемся. Мы просто не знаем, что Господь усмотрит для нас. Так вот, мы признательны Господу, что живем именно в этот день перед самым пришествием Иисуса. Как я раньше говорил, это величайшее время во всей истории. Я бы лучше жил сейчас, чем в любое другое время на земле. В этот вечер я вижу здесь перед нами моего хорошего друга, брата Дауха. Я упоминал его в той аудитории сегодня утром. Брату Дауху сегодня 93 года. Какое это благословение! Он жертвует свою длинную жизнь для славы и хвалы Божьей. 93 года сегодня. С днем рождения тебя, брат мой. И я знаю, что там, по стране, где сегодня слушают, они тоже поздравляют брата Билла Дауха с днем рождения. Он очень близкий друг Орла Робертса. Многим он так многим помог на Ниве Евангелия и столько всего. Он наш хороший друг. Рад видеть здесь брата Манна, еще один проповедник методистов, спасенный и крещенный Святым Духом. И во имя Иисуса Христа. Сидит здесь. Он тоже один из наших сотрудников из Индианы. И, насколько я понимаю, рядом с ним сидит брат Хикерсон, один из наших диаконов в Джефферсонвилле, штат Индиана. Он там слушает, они там слушают сегодня вечером. И, насколько я понимаю, брат Уиллер, еще один диакон где-то здесь, и я еще не нашел, где он сидит. Кто-то показывает пальцами туда, и я его сейчас найду. Вон там, с самого правого края, да. Брат Бэнксвуд, если... Брат Бэнксвуд, если ты сегодня слушаешь, вчера вечером здесь был твой брат. Я увидел его, когда выходил, брат Лайл. Свидетели Иеговы. Вся группа обратилась. Лайл пришел из-за видения Господнего. Лайл в тот день сидел в лодке, а за день до этого ему было сказано, что произойдет что-то, связанное с воскресением к жизни. Он также был настоящим свидетелем Иеговы. Но в то утро, находясь там, рыбачил, и он поймал... А у него был здоровенный по кентуккской моде, знаете, большой крючок, и крохотная малюсенькая рыбка заглотнула его. И он просто вытащил жабры, внутренности, и все остальное наружу, бросил ее в воду. Крохотный, малюсенький окунек. И он сказал: «Ну что, кроха, ты отхватила свой последний кусок». Маленькая шлепнулась на воду, умерла, ветер отогнал ее куда-то в кувшинки. А за день до этого, стоя, я сказал: «Святой Дух говорит мне, что произойдет воскресение какого-то маленького творения. Вероятно, когда я вернусь домой, там будет котенок, потому что просто, когда мы старательно копались за наживкой для рыбы, мы с братом Вудом, который сегодня слушает, моя дочка, которая уже молодая женщина, находится здесь, обручена с этим долговязым солдатом, это он. Она подошла, сказала: «Папа», она и другая девочка, сказали: «Мы, так вот, держите каких угодно домашних животных, но котов я не люблю», так что она, или любой из Бранхама. Так что мы, она сказала: «О, мы здесь нашли бедного котика, папа, он что-то съел, и у него, кто-то его отравил, он весь раздулся». Сказала: «Папа, он вот-вот умрет, можно взять какую-нибудь коробочку, подержать его пару дней?» Я сказал: «Дайте мне взглянуть на кота». Ну, они пошли и принесли кота, я видел, что произойдет, так что дали ей коробку. А на следующее утро, знаете, там уже было 7 или 8 котят. Так что мой сынок Джо взял одного из них, сжал его и уронил на землю, и просто малыш лежал там, извивался, погиб. И я сказал брату Лайлу, его брату, я сказал: «Знаешь, может быть, будет воскрешен этот котенок. Мы видели, как Господь совершает такие дела». Брат Лайл недавно встал на путь, Святой Дух недавно сказал ему, что он был женат, и что он делал, и какие он делал зло, все, что он сделал. Ну, он думал, что брат Бэнкс мне все это рассказал, но когда это действительно полностью все обнаружило, и ему было сказано, что он делал прошлым вечером, это для него было слишком. Этого ему было не понять. Затем На следующее утро мы уже всю ночь рыбачили на маленьких рыбок, мы ловили их для наживки. Но ту рыбку он просто выбросил в воду, подрагивала, вяло перевернулась. Где-то полчаса спустя мы сидели там, и я сказал: «Брат Лайл, ты даешь рыбе заглотнуть крючок аж в желудок, да?» Я сказал: «Бери леску для ловли на муху, перегни ее, наживка на самом кончике. Как только она притронется, я сказал, тогда просто придержи, а потом вытягивай». Я сказал: «Она, не вытягивай ее вот так, не давай заглотнуть, подсекай рыбу». Он сказал, но у него висела толстенная старая леска, сказал: «Так уж у нас заведено, вот так». И как раз в тот момент я услышал, как нечто сошло с вершины той горы. Вихрь кружился и кружился. Он вот так сошел, и Дух Божий окутал лодку, сказал: «Встань на ноги». Сказал: «Проговори к мертвой рыбке. Скажи, я возвращаю тебе твою жизнь». И та рыбешка лежала там полчаса, внутренности торчали изо рта и жабры. Я сказал: «Рыбка, Иисус Христос возвращает тебе твою жизнь. Живи во имя Иисуса Христа». Перевернула спинкой вверх и пустился за всех сил в воде. Брат Лайл, ты где-то здесь? Я видел тебя вчера вечером. Внутри он или снаружи, или где он? Подними руку, может быть, я тебя увижу. Кто-то в собрании говорит на балконе. Что вы говорите? На бал... О, да, на самом балконе, через все окна там. Вот тот человек, свидетель Иеговы. Он сказал, брат Бранхам? Он был весь взволнован. Он сказал, ух, это хорошо здесь, не так ли? Он сказал, ух, ух, вы думаете, что это ко мне относилось, что я сказал про ту рыбку? Сказал, ты отхватила свой последний кусок. Сказал, это что-то для меня означало? Я сказал, нет, нет, просто подтверждение. Он был этим очень расстроен. Вот, наша жизнь идет, и видишь, как происходят такие вещи, зная. Так вот, просто подумайте, что это должно было показать? В моем молитвенном списке было много маленьких детей, пораженных спастическим параличом. Молился об этом, но когда пришло видение, оно относилось к крохотной рыбке. Примерно вот такой длины, сантиметров 5 или 6. Казалось, что крючок был размером с рыбку. Но это было для того, чтобы показать, что Бог также смотрит и на мелочи. Понимаете? Однажды, когда по всей стране лежали прокаженные, он использовал свою силу и проклял дерево. Оно начало увядать, когда кругом лежали люди, нуждающиеся в этой исцеляющей силе. Но видите ли, он хотел показать, что он над всем Бог. Малое это или большое, что бы это ни было. Он по-прежнему Бог над всем творением. Так что мы любим его, потому что это дает нам знать, если он был заинтересован изречь слово жизни в крохотную, незначительную рыбку, которая полчаса лежала там на воде мертвой, он однажды, конечно, может изречь жизнь в своих детей. Неважно, если ваше тело будет не больше, чем ложка праха, он проговорит, и мы ему однажды ответим. Он Бог, который во всем заинтересован, во всем, что мы делаем, во всем, что мы говорим, во всем. Он заинтересован. Теперь давайте склоним свои головы повсюду. Я хочу спросить перед нашей молитвой, если здесь такой, кто заинтересован в нем в этот вечер, но вы все же еще не забронировали себе место в той земле, где мы увидим его. Знаете, без заранее заказанного места не войдешь. И вы этого еще не сделали, но вы сейчас хотите, чтобы вас упомянули в молитве, чтобы между вами и Богом все было исправлено в этот вечер. Не поднимете ли вы просто свою руку? Просто скажите, вспомни меня, Господь, здесь... Просто дайте Ему увидеть вашу руку. Боже, даруй это. Отец Небесный, когда мы стоим в этот вечер между живыми и мертвыми, и все то, что происходит в эти дни, таинственно, конечно, это таинственно, но, Боже, Ты знаешь, правда это или нет. Ты святой судья неба и земли. И мы говорим это, Господь, чтобы просто ободрить людей, все то, что Ты нам показал, чтобы они получили ободрение любить Тебя и верить Тебе, служить Тебе, и чтобы знали, что неважно, как незначительно то или иное дело, хорошее или плохое, Ты это видишь. Я молю, дорогой Бог, чтобы Ты благословил сегодня каждую из этих рук, а также душу и дух, которые побудили поднять эту руку. Я молю, Боже, чтобы в этот вечер были забронированы их места в той стране за рекой. Даруй это. Исцели больных и немощных, Господь, как здесь, так и по стране, куда идет вещание по телефону. Благослови там тех, кто не спасен, от самой Калифорнии до Нью-Йорка, от Канады до Мексики. Даруй, Господь, чтобы при звуке нашего голоса каждый человек в этот вечер был спасен от своих грехов, исцелен от своей болезни Твоим божественным присутствием. И вот наш брат Джексон, который прилетел аж сюда, за 1000 миль, чтобы находиться здесь, потому что нечто необычное взволновало его сердце, и будут видеть сны, и видеть видения. И, дорогой Бог, Ты утаил это от меня в секрете, что это означает, я не знаю. Но если Ты посетишь нас, Господь, приготовь сердца наши для этого посещения, чтобы мы были в ожидании, Не зная, что ты соделаешь, и не зная, обещал ли ты в этом сне посетить нас, мы не знаем. Но мы просто высказываем все то, что мы понимаем, что ты обещал посетить народ свой, и мы молим, чтобы ты проявил себя реальным для нас здесь. Мы просим об этом во имя Иисуса Христа. Аминь. Теперь в этот вечер, после того, как так долго держал вас вчера вечером и сегодня утром, и я начинаю похрипывать. У меня есть небольшой паричок, и я одеваю его на свою лысину, когда проповедую. Но в этот раз я его забыл, а это движение воздуха сквозить через эти окна начало сказываться на мне хрипотой. Бывало, приходилось отменять собрание, но раз уж идут, то я даже не волнуюсь об этом, просто вперед и вперед. И я забыл его, и это на мне это чувствуется, так что буду благодарен за ваши молитвы. И сейчас по два собрания каждый день, что они становятся, знаете, когда что-то долгое и длинное это сказывается. Так что теперь всем людям в Калифорнии и в Аризоне, все мы шлем приветы по всей стране. Брат Лео и та группа, которая ожидает Господа в Прескоте, приглашаем сейчас и всех в окрестностях Финикса. Через неделю после этого вечера мы намереваемся быть в Юме на банкете. Там распродали все билеты и сняли аудиторию побольше, и не могут разместить людей, так что приходите рано, все вы, чтобы попасть внутрь. Потом оттуда мы отправимся в Лос-Анджелес в следующий понедельник, в следующее воскресенье вечером. Так что ждем вас там всех увидеть. Пусть обильное Божие благословение почивает на всех вас. Для тех, кто в Нью-Йорке и тех, кто неподалеку в Огайо и в различных местах, скоро я хочу проповедовать послание «След змея». Зверь в начале и зверь в конце. В Скинии. Билли пошлет вам сообщение об этом, когда будем это проповедовать. И я делаю это в Скинии, потому что это займет, по крайней мере, 4 часа или даже больше. Так что теперь... Итак, я хочу, чтобы вы здесь, и где бы вы ни были, обратились к книге Иова. Очень необычная книга для проповеди, но я хочу здесь просто воспользоваться некоторыми заметками. И потом завтра утром здесь, в Скинии, будут служения воскресной школы в... Во сколько мы здесь начинаем? Кто-то отвечает в 9:30. В 9:30. И потом завтра я снова имею честь проповедовать здесь. И если Господня воля, я хотел говорить на тему, если будет Его воля, над чем я сегодня занимался, чтобы показать вам, что существует только одно место, где Бог встретит поклонника. Понимаете, да? Только и смогу сказать вам, что это за место и каким именем то место называется, где Бог встречается с поклонником. И затем завтра вечером я хочу попросить об одном одолжении. То есть о собрании исцеления. Я хочу провести старомодное собрание исцеления. Если Господня воля, я хочу говорить на тему, которая меня сегодня встревожила. Когда мы с братом Мором выясняли кое-что с моим драгоценным братом, мы рассуждали о Писаниях. И как приятно было находиться вместе с теми братьями, как в старые времена. И он сказал: «Знаешь, брат Бранхам, из всех проповедей, которые ты проповедовал нам здесь, в Шривпорте, Агнец и Голубь было одним из самых выдающихся посланий, которые ты донес нам здесь, в Шривпорте». Сказал: «Мне кажется, с таким напряженным посланием, которое у тебя сегодня, у тебя такого никогда больше не будет. Когда я упускаю это, я упускаю свое послание. Любовь моя, о Агнец Божий, кровь твоя спасает до конца. Лишь через нее войду и я в небесный дом Отца». С тех пор, как верой мог узреть поток святой крови, доколе жив, я буду петь о правде и любви. Завтра вечером, если на это будет воля Господня, я хочу проповедовать на тему «На крыльях белоснежного голубя». Завтра вечером. Господь сходит на крыльях голубя. Это если Господня воля, если мой голос не станет слишком плох. Так вот, так что молитесь за нас. И затем я хочу провести старомодное молитвенное собрание, какое у нас было в начале. Без развлечения, Просто раздать молитвенные карточки всем тем, кто хочет, чтобы за них помолились. Так вот, у вас должна быть карточка, так что приходите сюда рано, чтобы Билли мог дать вам карточку и поддерживать в очереди порядок. Если этого не сделаешь, люди просто подстраиваются и ряду до конца нет. Любой может получить карточку. Я хочу, чтобы брат Джек стоял рядом со мной в молитвенном ряду, как раньше, и чтобы брат Браун подводил ко мне людей вместо Билли Пола. Я хочу старомодный молитвенный ряд, и будем просто молиться, как делали это много лет назад. Я рад, что в этот вечер с нами здесь еще один брат-сотрудник. Просто смотрел по сторонам и тогда узнал, и увидел его пару минут назад. Брат Гордон Линдсей. Он один из старожил, давным-давно был вместе с нами. Большую работу делает, печатает. Он сейчас печатает мою книгу «Семь периодов церкви». Надеемся, что снова будет готово «Семь печатей». Если он случайно прочитает ее, прежде чем печатать, у нас будет теологическая дискуссия. Я просто чувствую, что это надвигается. Но он знает, что я никакой не теолог, так что... Но мы ждем, не дождемся завтрашнего вечера. Если ты придешь, брат Линдсей, приходи сюда завтра вечером. Если придешь, подходи и будешь с нами на платформе во время старомодного молитвенного собрания. Кто из вас хотел бы снова увидеть по-старому, когда подводим людей наверх? Это было бы замечательно. Так вот, тогда приводите ваших больных и немощных ради этой цели завтра вечером. Теперь, если вы нашли книгу Иова, 42 стих, 42 глава, и первые 6 стихов 42 главы Иова. Очень необычно. Брат Тед Дадли, если ты слушаешь в этот вечер в Финиксе, помнишь, как мы с тобой однажды разговаривали неделю или две назад, и мы ссылались на это? Я сказал тебе, однажды это станет моей темой, и я хочу использовать это в этот вечер. И отвечал Иов Господу и сказал... Тебе внимательно слушайте прочтение этого. Вот. «Знаю, что ты все можешь, и что намерение твое не может быть остановлено. Кто сей, помрачающий провидение, ничего не разумея? Так я говорил о том, чего не разумел, о делах чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне. Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя. Поэтому я отрекаюсь и раскаиваюсь в прахе и пепле». Так вот, я хочу взять тему из 5 стиха. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же мои глаза видят тебя». Пусть Господь благословит свое слово. Иов. Давайте немного взглянем на его жизнь. И Иов был пророком. Он был мужем, который жил еще до того, как была написана Библия. Считается, что книга Иова является одной из самых древних книг Библии, потому что она была написана прежде, чем было написано Бытие. Иов, этот великий воин и пророк, был в свое время могущественным человеком. Нет сомнения, что он был воспитан и всю свою жизнь служил Господу. И жил перед людьми такой доблестной жизнью, все имели к нему уважение. Но он достиг такого момента, когда он, как он здесь это называет, был искушаем Господа. Но я хотел бы использовать слово «испытываем Господом». И это истина, каждый сын, приходящий к Богу, сначала должен быть испытан, проверен, воспитан. И потом, если испытание становится тяжелым, и нам кажется, что это слишком трудно, и не послушиваемся, не внимаем, тогда он сказал, мы становимся незаконнорожденными детьми, а не чадами Божьими. Потому что настоящее, рожденное заново дитя Божье, ничто не может отдалить от его родителя, понимаете? Он его часть. Ты не можешь это отрицать, ты себя отрицаешь, понимаете? У тебя есть этот опыт, ты был обучен и испытан. И теперь, так как этот муж был пророком, он имел доступ к Божьей благодати. Но у Иова не было Библии, чтобы читать. Тогда Библия еще не была написана. но имел доступ к Богу посредством откровения и посредством видения. Это было до того, как была написана Библия. Так вот, мы находим и взглянем на его жизнь. Когда Бог благословил его и соделал его великим человеком, ведь все уважали его, даже его мудрость стала такой великой, его вдохновение от Бога так явно утвердило, что слуга Божий, что он слуга Божий, что отовсюду приходили люди, чтобы послушать его. И потом сатана начал обвинять того человека. И так он поступает с каждым вдохновленным слугой Божьим. Сатана всегда обвиняет его в том, что он делает неверно. Так вот, мы видим его жизнь и испытания, и его великую веру. Даже Иисус, когда он пришел на землю, он ссылался на терпение Иова. Он сказал, «Разве вы не читали о терпении Иова? Вера терпеливо ожидает исполнения обетованного слова». Так вот, мы здесь замечаем, что Иов, после того, как он прошел свои испытания, все его несчастья, у него была милая семья, он лишился их. У него было хорошее здоровье, он лишился его. Все, чем он владел в этой жизни, было у него отнято. И он сидел на куче пепла, царапал свои нарывы куском глиняного черепка. И даже его собственная жена говорила против него. Она сказала, «Почему ты не проклянешь Бога и умрешь?» Он сказал, «Ты говоришь, как неразумная женщина». Он сказал, «Господь дал, Господь забрал. Благословенно будет имя Господа». Так вот, сатана предстал пред Богом, потому что он все время может прийти пред лицо Божие и обвинять христиан или верующих. Так что он во многом обвинял Иова и сказал, что Иов потому может служить Богу, потому что все у него было как по маслу. Но он сказал, если ты только предашь его в мои руки, я заставлю его проклясть себя прямо тебе в лицо. Я хочу, чтобы вы обратили внимание, какое доверие имел Бог к верующему. Видите? Он, другими словами, Бог сказал Иову или сказал сатане что-нибудь такое. Ты не сможешь этого сделать. Он праведник, оправдан. Он хороший человек. Он на всей земле нет такого, как он. О, что за человек? Что сам Бог сказал своему врагу, «Мой слуга такой совершенный, на земле нет другого такого, как он». О, если бы мы только могли быть такими людьми, чтобы Бог мог уделить нам такое доверие, зная, что мы никоим образом не уклонимся от Его Слова или от Его существа. Будем стоять в точности, и Он сможет доверять нам. Так вот, Иов был таким человеком, который исполнял Божьи заповеди до последней буквы, в точности. И сатана это знал, но он сказал, «Если ты только отдашь его мне, я заставлю его проклясть себя прямо тебе в лицо». Так что Бог сказал ему, он сказал, «Так вот, он в своих руках, но не отнимай у него жизнь». И сатана зашел настолько далеко, насколько только можно. Он забрал всех друзей и все, что он имел, почти что полностью его жизнь. Но он не мог забрать его жизнь. Но Иов по-прежнему продолжал держаться. Пути назад не было. Понимаете, когда мужчина или любой человек однажды действительно встретился с Богом, с этой подлинной, открытой верой, что Бог есть, то ничто, никогда, нигде не сможет отлучить того человека от его Бога. По-моему, Павел сказал, «Ни скорбь, ни голод, ни опасность, ни какая тварь или смерть, или что другое, не сможет отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе». Ты надежно заякорен в Нем, потому что ты был назначен к этой жизни. Но сатана думал, что сможет его немного уклонить и сбить с пути, и заставить его это сделать. Но видите ли, Иов со своим совершенным откровением Бога и того, кто есть Бог и как Бог его любил, он ожидал. Неважно, какими были обстоятельства, он ожидал утверждения своей веры, потому что он держался Богооткровением, о котором я говорил вчера вечером. Так вот, когда больные в этом здании, увеченные люди, или те, кто нуждается в Боге, когда вы сможете получить такое откровение, что вы оправданы, что вы на самом деле оправданы, прося о том, о чем вы просите, и будете верить, что Он воздает тем, кто усердно ищет Его, ничто не сможет отличить вас от веры, заякоренной в вас. Понимаете? Но сначала это должно быть открыто тебе. Не так давно кто-то подошел, группа мужчин. Некоторые из них сегодня слушают. И сказали мне, я все говорил им, направляйтесь в Кентукки, там есть нефть. Я знал, что она там есть. Я видел это в видении. Ну, а брат Димас и остальные долгое время не шевелились. Через некоторое время, наконец, они сказали, после того, как вклинился Техас, и они сказали, теперь мы отправимся. Я сказал, вам давно уже пора было отправиться туда. Но они этого не сделали. Дима сказал, я допустил в этом большую ошибку, не сделав этого, брат Бранхам. Я сказал, если бы вы туда направились, все было бы ваше. Ну, а они этого не послушали. Не послушались. Затем, прежде чем мы разошлись в тот вечер, оттуда, где у нас был обед, Святой Дух показал мне большую трещину в земле, и там было полно нефти, и эти разливы в Кентукки, откуда они качали, были просто маленькими озерцами нефти. Но это было из основного потока. Я сказал, брат Димас, она там есть. Так что они отправились искать ее, сказал, поехали, скажешь нам, где этот нефтяной источник? Я сказал, о, нет. Понимаете? Божий дар не используется для коммерции. Нет. Он мог бы сказать мне, где это находится, но я в этом не нуждаюсь. Я бы даже не имел достаточно веры, чтобы спрашивать это его. Понимаете? Если бы я в этом нуждался, я думаю, что если бы я его попросил, он бы мне сказал. Но, во-первых, понимаете, должны быть верные мотивы и намерения. У тебя должна быть на это причина. Бог не дает всего этого просто потому, что ты просишь. И невозможно просить в вере, если в этом нет действительной цели, чтобы находиться в воле Божьей, понимаете? Если ты хочешь быть здоров, для чего ты хочешь быть здоров? Если ты хочешь исцелиться, для чего ты хочешь исцелиться? Что ты говоришь Богу? Что ты хочешь сделать со своей жизнью, когда исцелишься? Понимаете? Должен быть мотив и намерение, и они должны быть правильными в соответствии с волей Божьей. И тогда, когда тебе открывается вера, и Бог по своей суверенной благодати устанавливает там эту веру, тогда это совершено, понимаете? Вот. Понимаете? И так, дабы это слово утвердилось как истина, когда братья отправились туда, у них один парень поехал и поскупал там все, и продавал договора об аренде, и обманул таким образом другого. Я сказал, видите, так дело не пойдет. Так вот, просто ради утверждения пророчества, буквально в 100 метрах оттуда, где эти люди копали свой колодец, один человек наткнулся на большой нефтяной фонтан. И она там есть, 1100 баррелей нефти за полдня. Примерно так или сколько-то там. По-прежнему выкачивают ее прямо из того основного потока. Но просто ради пророчества, ради слова, которое сказала, что она там есть, она там была. Почти все остальные там повысыхали по всему штату Кентукки. Небольшие озерца немного повыкачивают и кончаются. Это только переливы из этого, понимаете? Но из-за того, что среди них появился эгоизм, были неверные намерения, подписали кучу бумаг, что это будет вот так, когда обещали, что будут делать это ради Царствия Божьего, но выглядело так, как что это для себя, понимаете? И так дело не пойдет. Никакой эгоизм не пройдет. Твои мотивы и намерения должны быть в точности совершенно правильными. Тогда имеешь в это веру. Если сердца наши не осуждают нас, тогда мы имеем уверенность. Понимаете, да? Мы должны иметь уверенность. Я хочу это во славу и честь Божью. Тогда у вас есть канал, куда она может направиться. Если же нет, тогда у вас умственная, интеллектуальная вера, а не подлинная вера от Бога. Эта интеллектуальная вера никуда тебя не приведет. Может быть, разожжет твои эмоции, но она не даст тебе исцеления, которое ты ожидаешь. Так что Иов, проверяя себя этой подлинной верой, которую Бог дал ему, что он праведен, что он исполнил все, что Бог от него требовал. Так вот, когда за нас помолятся относительно нашей болезни, я сомневаюсь, что мы исполнили все, что требует от нас Бог. Придерживались ли мы каждой йоты Писания? Отдали ли мы на служение Ему наши сердца и жизни? Какова причина того, что ты хочешь исцелиться? Вот почему не можете иметь достаточно веры, понимаете? Потому что, может быть, не сделали это искренне перед Богом от всего сердца. Как Езекия привел Богу довод. Он хотел привести в порядок свое царство. И Бог снова послал своего пророка и сказал ему, что и он исцелился. Понимаете? Но сначала нужно все это исправить. Так что потом, как только подходишь к такому состоянию и знаешь, что это открыто тебе, Словом Божьим, по откровению, посредством слова, исполнение которого требует от тебя Бог, тогда у тебя есть вера, подлинная вера. Так вот, точно как Авраам, когда ему было 99 лет, по-моему, в Бытие 17. Вот, Бог явился этому пожилому человеку 99 лет. Когда ему было почти 100 лет, который все эти годы ожидал этого обетования, он явился ему в имени Эль-Шадай, с грудями. И каким это было ободрением, хотя обетование тогда еще не было исполнено. Но Авраам, я всемогущий Бог, Эль-Шадай, даятель силы, Бог с грудями. Как я вам уже говорил, как маленький ребенок, который раздраженный, больной и плачет, и он ложится на грудь своей матери и питается от нее ее силой. Потому что во время кормления он удовлетворен, потому что единственный известный ему доступ — это грудь матери. Он не имеет понятия о лекарствах. Можно дать ему лекарство, он закричит и заплачет. Сделай ему укол в руку, он будет продолжать. Но единственный подход для его удовлетворения — это грудь матери. И он сказал: «Авраам, ты стар, у тебя не осталось сил, твои руки ослабели, у тебя не осталось мужских сил, но я твоя мать. Просто охвати мое обетование и довольствуйся, пока ожидаешь». Успокойся, и так с каждым верующим. Неважно, как сильно схватил вас рак, как долго вы сидели в инвалидной коляске, что бы там ни было, если вы только сможете ухватиться за это откровение от Бога, тогда довольствуйтесь, зная, что это произойдет, потому что вера терпеливо ожидает обетования. Понимаете, Иов знал, что он был прав. Мы находим здесь в Писаниях, что к нему пришли эти люди, его члены церкви. Все, что раньше ему было дорого, обратилось против него. И пытались обвинять его в том, что он тайный грешник, потому что с ним все это произошло. И сегодня слышишь, как люди говорят: «Говорил тебе, посмотри на него, видишь, что не всегда это истина». Иногда это Бог испытывает своих людей. В этом случае Бог испытывал Иова, лучшего человека на земле в то время. Так вот, он держал его в таком состоянии, потому что он знал, что Иов был пророком, который имел видение от Бога, что он знал, что он сделал все, что Бог ему сказал, и Бог был обязан исполнить свое обещание ему. О, все христиане должны быть такими. Когда наступает последний бой нашей жизни, и в горле подсмертный хрип, мы по-прежнему должны крепко держаться и помнить, что Бог сказал: «Я воскрешу тебя в последний день». Понимаете? Должны держать это. Наше свидетельство, наше место во Христе, нашу позицию. Кто мы такие, зная, что мы исполнили каждое слово Его заповеди. Блаженны соблюдающие заповеди Его, чтобы иметь им право войти. Видите? И когда мы знаем, что неважно, кто что говорит, мы исполнили каждую заповедь, которую мы видим в Библии, которую Бог дал нам, сказал нам исполнять с почтением и с любовью и уважением к Творцу, который написал Библию. Говорим, люди ее написали. Мужи древности, движимые Духом Святым, писали ее. Видите, да? Бог написал ее через людей. Как пророк говорит его слово. Это не слово пророка, это слово Божие, понимаете? Через пророка. Вот почему это обязательно исполнится, если это на самом деле истина. Так вот, мы видим этого великого мужа, и помните, у Иова в его дни не было Библии, чтобы читать. Нет, он двигался только по вдохновению, он был пророком, которому приходило Слово Божье. Он только должен был быть вдохновлен, потому что он знал свое положение, что он был пророком Божьим. Так вот, единственное, что должно было произойти, это чтобы на него сошло вдохновение. И тогда он знал, что он скажет, произойдет, потому что это было по вдохновению. Вот что церковь, если она в порядке, приведена в порядок, она только... у нее готова механика, тогда ей нужна только динамика. Если мы сегодня приготовим механику, приведем в порядок наши сердца, все то, что мы можем сделать, последовать каждому слову, последовать ему в крещении, последовать ему во всех указаниях, которые он сказал нам исполнять, привести в порядок всю механику и стоять так, тогда мы готовы для разряда динамики. И только Бог может это сделать. И это значит поместить в ваше сердце эту веру, которая скажет: «Я сейчас исцелен». Тогда не имеет никакого значения, каковы обстоятельства. Ты все равно исцелен. Потому что это вера. Верою ты исцелен. У него был канал сообщения с Богом, который у него был через вдохновение. Он имел способ, как убрать себя в сторону и позволить войти Богу. И он знал, что он был оправдан. Это был дар. Это был дар для людей. Не для Иова, но для людей. Вот для чего все божественные дары, чтобы служить ими Божьему народу. Не все назначены быть пророками. Пророком. Не все вы назначены молиться за больных. Не все они назначены быть пасторами и так далее. Но это канал, который Бог открыл для них. И как мы проходили это на уроке сегодня утром, что он один ни в коем случае не должен совать нос в канал другого человека. Неважно, как вдохновлен, насколько это кажется, как хорошо. Кто из вас был на собрании сегодня утром? Позвольте увидеть вашу руку, так что понимаете. Видите, нельзя. Вот Давид, как никогда вдохновлен. Все люди восклицают и прославляют Бога по причине, которая казалась в точности по Писанию. Но он был не тем человеком. Это вдохновение должно было прийти к Нафану, а не к Давиду, понимаете? Он даже не посоветовался с Нафаном. Видите? Видите, что произошло? Видите, у нас Бог сказал, что он ничего не делает, пока не откроет это рабам своим пророкам. А Иов был пророком в те дни. Так вот, единственное, что Бог сделал с Иовом, то, что всегда давало ему мудрость, его слово и вдохновение, он не мог получить вдохновение. Но он знал, что вся его механика, он принес всесожжение, он сделал все, что ему было известно, но он ни слова не слышал от Бога. Но дьявол не мог его поколебать. Так вот, пожалуйста. Так что, вот как и вы, когда за вас помолятся, не нужно снова бежать в ряд или что-нибудь, чтобы кто-нибудь другой молился за вас, когда вы знаете, что исполнили в точности то, что Бог сказал вам сделать, понимаете? Тогда ждите, когда откроется этот канал вдохновения, и «теперь я исцелен». Когда это сойдет туда, тогда это завершится. О, тебе не нужны молитвенные ряды или что-нибудь еще. Это совершено. Тебе это открыто, понимаете? Точно как пожилой пророк перед пришествием Господа Иисуса. Мы находим, что ему было открыто, пожилому старцу, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И он этому верил. И он этого ожидал. И люди думали, что он ненормальный. Старик выжил из ума. Но он по-прежнему этому верил. Ничто не могло поколебать его в этом. Он знал, что Бог ему это открыл, потому что в Библии сказано, что это было открыто ему Духом Святым. Симеон заходил в ту минуту в храм, подошел и воздал Богу хвалу и сказал: «Отпусти раба твоего с миром», когда он взял ребенка. «Глаза мои видели спасение твое». Видите? Он знал, что он его увидит. Неважно, сколько младенцев он встречал каждый день, он знал, что Бог ему открыл, что он, прежде чем умрет, увидит Христа. Симеон этому поверил. Так вот, когда тебе открыто, что ты сам принял Божье обетование, вдохновение, когда оно коснулось вас, как христиан, вам даже не нужен молитвенный ряд. Дело единственное, что вам нужно, это открытое сердце, когда вся механика в порядке, и позволить войти вдохновению, и тогда ничто не изменит вашего мнения. У вас это будет. Если же как-то иначе, это не принесет никакой пользы. Так вот, обратите внимание, Иову нужен был канал вдохновения. У него он был открыт. Он имел канал сообщения с Богом посредством его вдохновения. У него был способ, как убрать себя в сторону и позволить войти Слову Божьему. Обратите внимание, как они, как с востока и запада приходили к нему советоваться. Люди искали его, потому что они знали, что Иов скажет, это истина. Они знали, что этот человек говорил истину. Ведь то, что он пророчествовал, это исполнялось. Так что люди приходили с востока и запада. Он сказал, что если пойдет на торг, молодые князья с востока склонялись пред ним, чтобы только услышать от него хоть одно слово утешения. Великая и могучая мудрость. Потому что они знали, что этот человек честный. Ему не хотелось хвастаться, он не преследовал личные корыстные цели, не влиял своим авторитетом. Он был просто честным пророком пред лицом Божьим. И ему доверяли. И к нему приходили с востока и запада, чтобы только поговорить с ним минутку. Здесь в Библии о нем говорится. Но видите, у него не было вдохновения, чтобы сказать им, для чего все это было. Бог позволил, чтобы это произошло, и не сказал ему. Затем однажды мы находим, что в этой ситуации, как раз в это время, и все так, пока помогаешь им, все в порядке, но когда они с тобой не соглашаются, тогда приходит беда. Но он один знал, что он прав. Его пульсация веры, слыша, что слово, как Слово Божье говорило ему, он знал, что это истина. Да, сударь, он знал голос Божий. Никто не мог ему в этом одурачить, потому что он знал это. Но всякий раз, когда нечто открыто тебе, может быть, противоречит тому, как думают люди, я говорю о пророках, как только Бог что-нибудь открывает, ведь если какая-нибудь тайна и будет раскрыта Богом для людей, это никогда не придет через семинарию. Это никогда не придет через группу людей. Никогда так не было. Всегда будет приходить, приходит и будет приходить через одного индивидуума, пророка. Амоса 3.7, да? Господь ничего не делает, не открыв этого прежде через своих пророков. И теперь с Иовом что-то было не так. Но он не мог сделать так, чтобы на него сошло вдохновение. И это его беспокоило. И это, когда попадаешь в такое затруднительное положение, вот тогда враг входит чуть ли не в каждого твоего друга. И они начали обвинять его. О, как ему должно быть было печально осознавать, что его же друзья обвиняли его. Сатана тогда идет и присоединяется к противнику. Вот когда приходит сатана. Отдай мне его. Я заставлю его проклять себя прямо себе. Я заставлю его отвергнуть это послание. Его послание. Я заставлю его проклять себя. Я заставлю его попятиться назад и сказать, что все это было неверно. Тогда он испытывал его всем, чем мог. Даже всеми великими мужами и друзьями, которые у него были. Но Иов твердо стоял, потому что он знал, что слышал голос Божий. О, Боже, помоги, чтобы завтра вечером я мог донести это на крыльях голубя. Понимаете, я слышал голос Божий, который нечто сказал, и это так и произойдет. Точно так же, как и все остальное произошло. Это произойдет. Так вот, Иов знал, что это произойдет. И он знал, что Бог ему это сказал, что он был праведным. Но они сделали из его грешника. Так что потом он ждал вдохновения. Сатана входит во всех людей, и он подошел в этих утешителях, так называемых, и обвинял его, но это его ничуть не поколебало. Но когда ему было утверждено Слово Божье, он слышал о Боге слухом уха, но однажды, находясь на самом дне своего... И когда он там находился, и все его обвиняли, даже его жена сказала ему, что он не прав, он царапал свои нарывы, и Елиуи пришел и упрекнул его за эгоизм, о том, как он обвинял Бога и так далее. И потом, как раз в ту минуту, его коснулось вдохновение. Вот когда засияли молнии, загремели громы. Вот когда пророка коснулось вдохновение, и он встал, и он сказал, «Я знаю, мой Искупитель жив, и в последний день он восстанет на этой земле. Хоть подкожные черви уничтожат это тело, я в своей плоти увижу Бога. Я сам, не другой». Он увидел, он говорил о деревьях, о ботанической жизни, как она умирает и снова оживает. Вода снова восстанавливает ее, запах воды, благоухание воды, как результат того, что вода изливается на дерево или еще что-то, на семя, падшее в землю. Он сказал, но человек ложится и испускает дух. Дети приходят почтить его, он этого не разумеет. «О, если бы ты сокрыл меня в могиле, Иова 14, пока не пройдет гнев твой». Он сказал, «Но если человек умирает, а живет ли он снова? Весь назначенный срок своей жизни я буду ждать, пока не наступит моя перемена. Ты позовешь меня, и я отвечу. Ты определил пределы, которых мне не перейти». И так далее. Он все это знал. Он наблюдал, как живет дерево, но что происходит с человеком, когда он умирает? Он больше не восстает. Так что Бог показывал ему... этого Искупителя. Он хотел понять, есть ли кто-нибудь, кто смог бы ходатайствовать за него. Он ходатайствовал за очень многих людей, но теперь может ли кто-нибудь замолвить слово за него? Может ли кто-нибудь соединить своими руками Иова, грешного человека и святого Бога, и вымостить этот путь? Может ли он пойти в его дом и постучаться в дверь? Не откроет ли он дверь и поговорит с ним? Но потом, когда в его сердце вошло вдохновение, тогда он увидел Бога. Молния засияла, гром загремел. И когда это произошло, он встал на ноги свои и сказал: «Я знаю, мой Искупитель жив! Мой Искупитель, и в последний день он восстанет на земле». Видите, он начал видеть реакцию Бога на его веру. Так вот, мы задаемся вопросом, можем ли мы видеть Бога? Есть ли способ, как мы можем его увидеть? Так вот, это единственный способ, как Бог испытывал Иова. Он сказал: «Я слышал о тебе слухом ухо, но теперь я вижу тебя. Но теперь я вижу тебя глазами своими». Прояснилось видение невидимого. Он увидел, как закружились облака, он услышал, как засверкала молния, или увидел это, и увидел грохот грома, может быть, в ясный день, и он увидел, как, что Бог был в этом облаке и в этой молнии. Своим естественным глазом он видел Бога, понимаете? Потому что невидимое стало видимым. Тогда было утверждено видимое видение, всего остального явно для естественного глаза. Точно как вера с делами, как мы говорили вчера вечером. Авраам не было, тоже не было Библии, чтобы читать, но он был пророком. Его видение, его вера. И другим казалось неправильно, что он так думает, ведь он думал, что у них будет ребенок. Но у них был ребенок, потому что он говорил о своем видении ребенка. «Он у меня будет, он у меня будет». Но когда ребенок родился, тогда остальные люди своими глазами видели, что он видел в видении. И когда ты начинаешь действовать на основании того, чему ты веришь в своем сердце, тогда люди видят Бога и знают, что с тобой происходит по твоим поступкам. Вот как видишь Бога своими глазами. Но для Него все, что Он сделал, это было хорошо. Все, что Он сделал для других. Он нуждался, чтобы кто-то ходатайствовал за Него. Когда наступило рождение ребенка, Исаака, вдохновение, которое привело его к этому, утвердило его видение, что люди могли увидеть, что виденное им видение действительно было истиной. Так вот, иногда эта сильная пульсация веры появляется как раз во время кризиса. Кризис обычно приводит нас к этому. Кризис привел к этому Иова. Ведь он был на самом краю своей жизни. Его дети умерли, его верблюды, и все его имущество пропало и уничтожено. Его собственная жизнь от макушки головы до подошвы ног был поражен нарывами. Он оказался в кризисе. И вот когда к нему пришло вдохновение. О, мужчины и женщины! Если бы вы только оглянулись в этот вечер и увидели, как мы близки к пришествию Господа. Те, кто откладывал крещение Святым Духом, может быть, вы полагались на какое-то ощущение, или вы делали что-то такое, что сатана мог подразить, и не можете иметь в себе настоящий дух, чтобы идти до самого конца в Божьих обетованиях. Как человек, заявляющий, что имеет Святой Дух, может отрицать хоть одно слово этой Библии, как неверное? Невозможно! Неважно, какие вы религиозные, скольким церквам вы принадлежите, в скольких книгах записано ваше имя, если у вас есть этот подлинный Святой Дух, который является этим проявленным словом, вы увидите послание в и этот час, потому что Святой Дух делает это. Но нечто должно это зажечь. Вас должно коснуться вдохновение. Если льешь воду на землю, и она не попадает на семя, которого там нет, как она может что-нибудь воспроизвести? Там нечему воспроизвести. То есть только избранные Божьи увидят это. Избранные Божьи видели это во времена Ноя, во времена Моисея, во времена Иисуса, во время апостолов, во время Лютера, во время Веслея, во время Пятидесятников. Потому что это было семенем, которое находилось в земле, когда изливалось это вдохновение. Сейчас, когда изливается вдохновение, чтобы собрать вместе невесту, только те, кто избран, увидят это. Иисус сказал: «Благодарю тебя, Отец, что ты сокрыл это все от глаз мудрых и разумных и открыл это младенцам, желающим научиться». Так вот, должно сойти вдохновение. Теперь, когда на него сошло вдохновение, это исполнилось. Тогда он это понял. Так вот, мы находим, что времена кризиса настают тогда, когда идет давление. И оглянитесь сегодня по сторонам, посмотрите, в каких мы живем условиях. Разве мы не живем в современных Содоме и Гоморре? Разве мир снова не вернулся? Этот языческий мир тогда был уничтожен огнем. Разве Иисус не сказал в Святого Луки, 17 главе, в 28, 29 и 30 стихах, что «как было в дни Содома, так будет в пришествии Сына Человеческого, когда откроется Сын Человеческий». Что такое «откроется»? Это открытие секрета. Откровение. Это открыть или дать знать о секрете. Так вот, все эти вещи, которые были сокрыты на протяжении всех этих церковных периодов, сейчас открываются, становятся известными. Вот, можно об этом говорить, а если Бог этого не подтвердил бы, это неверно. Понимаете? Богу не нужно, чтобы кто-нибудь истолковывал Его Слово. Он сам себе истолкователь. Он сказал, «Дева зачнет», и она зачала. Он сказал, «Да будет свет», и стало так. И мы не живем в период Лютера, в период Веслия или в пятидесятнический период. Пятидесятнический период был лишь восстановлением даров, возвращающихся в церковь. Но мы живем в вечернее время. Мы живем во время вызова невесты. И точно так же, как католикам было трудно увидеть Лютера, лютеранам увидеть Веслия и пятидесятиянам увидеть пятидесятнический период, так же трудно и пятидесятникам увидеть этот период. Всегда так было, потому что это изливалось на избранное семя. И только на него. Вот чему учит Библия. Они этого не видят. Иисус даже молился за них. Сказал, что они были слепые, они этого не знали. В Откровении нам сказано, в этом лаодикийском периоде церкви, когда его выставили из церкви, что они нагие, бедные, ничтожные, слепые и не знают этого. Снова так же, они этого не видят, не могут понять. Они так завязли в традициях. Но помните, обещанное Слово Божье через уста Иисуса Христа, тот самый Бог, который изрек существование творения, это Он прежде сооснования изрекал слова «Не да будет» и «становилось». Ибо Он сказал, Он был в мире, и мир был создан им, и мир не познал Его. Но всем познавшим Его Он дал силу стать сыновьями Божьими. Тот самый Творец, и сам Творец, когда Он воскресил из мертвых Лазаря, Он сказал, не дивись ему, не дивитесь ему, ибо наступает время, когда все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Человеческого и выйдут. Тот самый Бог, который сказал, да будет свет, сказал, голос Сына Человеческого пробудит всех тех, кто в могиле. Это должно произойти в свое время. Он изрек, да будет мужчина и женщина, и тому подобное, и все это за многие годы и сотни лет до того, как это произошло. На пророка Исаию сошло вдохновение. Он сказал, сын родился нам, младенец дан нам, и нарекут имя ему Советник, Князь мира, Бог крепкий, Вечный Отец. Прошли годы, месяцы, годы, дни и недели, прошли годы, прошли сотни лет. 800 лет спустя дева родила Эммануила. Почему? Потому что это было изречено через уста помазанного пророка Божьего. И зашло семя. Понимаете? И тот великий час сказал, будете искать, просите у меня видение или знамение. Он сказал, я дам им знамение. Вечное знамение. Дева зачнет. Вечное знамение. Так вот, мы находим, что в часы сильного напряжения. Тогда обычно Дух Божий и начинает действовать. Он позволил, чтобы еврейские юноши вошли в самую печь огненную, прежде чем он пошевелил рукой. Но когда он начнет, он берется за дело. Так вот, мы видим здесь в Луки, в 17 главе и в 30 стихе, что он сказал, что в последние дни, что откроется Сын Человеческий, как Он открылся как раз перед Содомом и Гоморрой, и что будут те же самые условия. Он рассказал о Моисее, о Ное, как люди ели, пили и тому подобное, женились и выдавали замуж. Потом он обращается, он сказал, вот как было в дни Лота, так будет в то время, когда откроется Сын Человеческий. Теперь следите. Сын Человеческий открылся группе Авраама как человек. Пророк в виде человеческой плоти. обычный человек с пылью на его одежде, и Авраам назвал его Элоимом. Вот Иисус здесь обещает, что в последние дни Сын Человеческий снова откроется такого же рода группе царственного семени Авраама, как раз перед тем, как сойдет огонь. Помните, у церкви больше не было свидетелей, у Авраама и остальных не было. Обетованный сын, которого они ожидали, родился сразу же после этого. И церковь ожидает обетованного сына. Он придет по прошествии дней этого служения. Он откроется с небес. Вот мы это так ясно видим. Должно быть так. Так вот, единственное, что должно быть, чтобы это пульсировало, вошло в человека, чтобы Бог утвердил и сказал ему, и показал ему, что это должно произойти, и что вы будете... Как Моисей, он не хотел избавлять тех чад, но Бог проговорил к нему в горящем кусте. Он не хотел идти, но он должен был и пойти. Моисей слышал о нем, как о великом Иегове, но тогда он увидел его. Он был в виде столпа огненного. «Я слышал о тебе, но теперь я тебя вижу». В чем он был виден? В его утвержденном слове. Бог сказал Аврааму, что его народ будет проживать в чужой земле на протяжении 400 лет, но что он выведет их могучей десницей. И обратите внимание, этот горящий куст дал утверждение тому, что, как сказал пророк Авраам, произойдет. Моисей сказал, «Я слышал об этом, но теперь я это вижу». Так вот, мы слышали, что в последние дни Сын Человеческий явится среди своего народа и откроется людям точно так же, как Он это сделал перед самым уничтожением Содома. Сын Человеческий, что Он сделал? Он знал тайны, которые были в сердце Сары, также дал Аврааму обетование. Авраам слышал голос Божий. Может быть, он видел его самым различным образом. Я не знаю, как он с ним разговаривал, через сны или через пророчество. Но в этот раз он увидел его. «Я слышал о тебе, теперь же я тебя вижу». И церковь слышала о Боге. Они читали о нем и о том, что он делал, и какие он делал обещания. Но сейчас мы видим его своими глазами. Точно так же, как Иов. «Я слышал о тебе, но теперь я тебя вижу». О, какая большая разница! Моисей во время того кризиса возопил. И мы находим в Исходе 14 главе с 13 по 16 стих. Моисей в таком напряженном положении вместе с детьми израильскими. На него сошло вдохновение, и он сказал то, что ему полагалось сказать, не зная, что он сказал. Что он это сказал, понимаете? «Стойте спокойно и узрите спасение Божие». Бог к нему еще не проговорил, видите? На него сошло вдохновение. Они сказали, «Зачем ты нас сюда вывел? Нам нужно было умереть в Египте. Там что, не было могил? Вывел нас сюда и позволишь нам умереть. Мы могли бы мирно жить, как рабы, пока не умерли бы, но ты вывел нас сюда». Моисей, пророк, сказал, что он имел доступ к Богу, был вдохновлен, и он сказал, «Стойте спокойно и увидите спасение Божие, ибо египтян, на которых вы сейчас, сегодня смотрите, вы больше никогда не увидите». Откуда он знал, что это произойдет? Откуда он знал? Он не знал, что он говорил. Но сразу же после того, как он это сказал, Бог сказал ему, как это сделать. «Моисей, не взывай ко мне, возьми в руку свой жезл и простри его над морем, и скажи детям израильским, чтобы шли». Аминь. Вдохновение. Вот как оно на вас сходит, если вы больны. Вот как оно сходит на вас, если вы увечены. Нечто открывается тебе, и ты видишь, что это открыто, ты взываешь «Я исцелен». Тогда Бог говорит вам, что делать. Вставай и начинай ходить. Аминь. Тогда все совершено, когда можешь сделать это таким образом. Вот как Бог это делает. Тогда ты видишь Бога, проявленного через самого себя. Бог сказал ему это сделать. Так вот, тогда все, кто присутствовал, весь Израиль, присутствовавший тогда, видел вдохновение, которое сошло на Моисея. Они своими собственными глазами видели, как Бог раздул эту воду с одной стороны до другой, и этот столб огненный перевел их прямо через море. Он слышал о Боге, тогда они увидели Бога. Иисус Навин оказался в часе кризиса, когда армии обратились в бегство, а солнце заходило. Иисус Навин был пророком. И он знал, что если только тем армиям удастся снова объединиться и выступить против него, он потерял бы больше людей. Так что в тот час кризиса, когда нужно было что-то сделать, тогда одно надо было, чтобы он мог гнать их и гнать, а не он бы всех до одного загнал. Но для этого не было достаточно света. Так что Иисус Навин встал, поднял свои руки и сказал: «Солнце, стой! Луна, стой на Айалоном, пока я не закончу эту битву!» И солнце стояло. Они слышали, как Иисус Навин говорил, а потом они своими глазами видели Бога в действии. Правда? Видите? Конечно. Это парадокс. Видишь то, что кажется невозможным, и все же это истина. Но солнце встало, говорит Библия. Я не знаю, что вы, люди, думаете, кто считает, что мир вращался, но все равно солнце встало. Вероятно, Иисус Навин даже не пытался разобраться в том, как он это сделает, как Бог это сделает. Единственное, что он знал, было «стой, солнце». Он сказал это, вероятно, не зная, что он говорил, потому что Бог дал ему это. И он принялся за дело. То же самое в Марка 11:23. «Если скажешь горе сей, сдвинься, и не сомневаешься в сердце своем, но веришь, что сказанное тобой произойдет, получишь, что сказал». Но нельзя стоять там, бормоча что-то про себя, и сказать: «Ты должен быть вдохновлен сказать это». Аминь. Извините за выражение, но в тот день, когда я сидел там в лесу, и Бог мой судья, я бы мог упасть замертво за этой кафедрой. Когда это Писание всю жизнь ставило меня в тупик. Сидел в то утро в лесу, я размышлял об этом, и тот голос проговорил мне. Он сказал: «Это Писание, как и все остальные Писания, это правда». И я подумал: «Ну, как это может быть?» И он сказал: «Ты...» Я сказал... Он сказал: «Скажи, и будет так, не сомневайся в этом». И я с кем-то разговаривал, находясь там в лесу. Ни одной белки. 3 дня там был. Там не было белок. Я сидел в зарослях сикамора. Белки даже не заходят. Любой, кто охотится на белок, знает, что в сикаморе их нет. И я находился там, и дул сильный ветер около 10 часов утра, и я снова задумался. И он сказал: «Ты охотишься, и тебе нужны белки, точно как Аврааму нужен был овен». Я подумал, что бы мне ни говорилось, это было истиной, но это звучит смешно. Я встал с его места, где сидел, оглянулся по сторонам. Где же тот человек, который разговаривал со мной? Ничего, только ветер сильно дул. И я подумал, может быть, я заснул и приснил это? Нет, я не спал. Я сидел, прислонившись к дереву, наблюдал. Вот-вот должен был встретиться там с братом Вудом и братом Сотманом. Около 10 часов утра. Все фермеры там работали, собирали кукурузу, и я снова это я услышал. Сказал: «Ты охотишься, и тебе нужна дичь. Сколько тебе нужно?» Я сказал: «Да, не хотелось бы здесь перебрать. Попрошу просто 3. 3 белки. Я хочу молодых, 3 рыжие белки. Я хочу их». Он сказал: «Тогда скажи это». Я сказал: «У меня будут 3 молодые рыжие белки. Он сказал: «Откуда они появятся?» Ну, я подумал, вот до чего дошел. Кто-то здесь со мной разговаривает, точно так же, как вы слышите мою речь. И Бог в небесах с этой Библией у моего сердца знает, что это правда. И он... Я сказал: «Ну, я выбрал невероятное место. Там свисал старый сухой сокол около 50 метров, насколько была выстрелена... Настолько была пристрелена моя винтовка». Я сказал: «Первая будет прямо там», и она оказалась там. Я потер глаза и оглянулся назад, я повернул голову и подумал: «Я не хочу стрелять в видение». Так что я снова оглянулся, и там сидела белка. Я зарядил в свою винтовку патрон, прицелился, и я видел ее черный глазок, молодая рыжая белка. Я подумал, может быть, я сплю? Я через пару минут проснусь, да? Я вижу об этом сон. Но я выстрелил в белку, и она упала, сука. Я подумал: «Ну, не знаю». Подумал, нужно мне идти и найти ее. И я подошел туда, и она там лежала. Я поднял ее, из нее текла кровь. В видениях не кровоточит, вы знаете. Так что я поднял ее, это была белка. Я весь окоченел. Я оглянулся по сторонам и сказал: «Боже, это был ты?» Я сказал: «Благодарю тебя за это. Я пойду и...» Он сказал: «Но ты сказал. Ты что, сомневаешься в том, что ты сказал? Ты сказал, у тебя будет 3. Теперь откуда появится следующее?» Я подумал: «Ну, если я вижу сон, буду продолжать дальше». Так что я сказал, я выбрал там старый ствол дерева, который был весь оплетен этим ядовитым плющом. Там белку ни за что не встретишь. Так что я сказал, следующее появится прямо из того ядовитого плюща. И вот там сидела эта молодая рыжая белка, смотрела прямо на меня. Я опустил свою винтовку и потер глаза, снова обернулся вокруг. Я подумал, вот она сидит, повернув головку в сторону. Я подстрелил белку, а затем отправился домой. Но сказал, ты сказал три. Так что, ты что, сомневаешься в том, что ты сказал? Я сказал, нет, Господь, я не сомневаюсь в том, что ты сказал. Ведь ты подтверждаешь. Это Писание все время ставило меня в тупик. Не если я скажу, но если ты скажешь. Не если Иисус скажет, но если ты сам это скажешь. Я подумал, каким-то образом я попал в этот канал. И я знаю, что он здесь, потому что я почти что вне себя. Я подумал, а с этой я вообще нелепо сделаю. Я сказал, рыжая белка пустится с того холма, пробежит вон там, рядом со мной, пробежит дальше и сядет на том суке и посмотрит на того фермера. И вот она побежала с холма, пробежала дальше, села и посмотрела на фермера. И я ее подстрелил. Сатана сказал мне, знаешь что, сейчас их полно в лесу. Я сидел там до 12 часов, и больше ничего не происходило. Это показывает, что когда Бог, Он сам Творец неба и земли, сейчас слушает в Джефферсонвилле, там есть семья по фамилии Райт. Мы с братом Вудом пошли навестить их. Они делают для церкви вино для вечери. Эдит сидела там в комнате инвалид. Она всю жизнь была больной, так что мы всегда надеялись, что Бог исцелит ее. Ее сестра, вдова, ее муж погиб. Ее зовут Хэти. Очень смиренная сестра, женщина. И пока мы с братом Бэнксом ходили подстрелить для нее зайца, они приготовили большой вишневый каравай и заставили меня сесть и отведать. Мы все сидели за столом, мы разговаривали об этом. Это произошло буквально за несколько дней до этого. И когда я сидел за столом, разговаривая об этом, внезапно я сказал, «Что же могло произойти?» Я сказал, «Брат Райт, ты пожилой человек, всю жизнь охотился на белок. Брат Шелби, ты мастерский охотник до белок. Брат Вуд, и ты тоже. Я охотился на них с самого детства. Вы когда-нибудь видели белку в зарослях сикамора и белой акации?» «Нет». Я сказал, их там просто не было. Я сказал, единственное, что я знаю, что это просто тот же самый Бог. Когда Авраам нуждался в овне, он был Иеговой Ире. Он мог усмотреть для себя. Я сказал, я верю, что это то же самое. И Хэти сидела там, сказала, брат Бранхам, это ничто иное, как истина. Она сказала то, что нужно. Когда она это сказала, Святой Дух снова вошел в этот канал. Все до одного это почувствовали. Я встал, я сказал, сестра Хэти, так говорит Господь. Ты сказала верные слова. Как сказала женщина Серафиникиянка, Святой Дух сейчас говорит мне и сказал мне дать тебе по желанию твоего сердца. Я сказал, теперь, если я слуга Божий, если это так, это произойдет. Если я не Божий слуга, тогда я лжец, и это не произойдет. Я обманщик. Я сказал, теперь испытай и проверь, Божий Дух это или нет. Она сказала, брат Бранхам, все плакали. Сказала, что мне просить? Я сказал, вот у тебя здесь сидит сестра-инвалид. У меня в кармане лежали $20, чтобы отдать ей, которую она положила в пожертвование. На старой бедной ферме эта женщина не зарабатывает и $200 в год. Она и два ее мальчика. Ее мальчики стали обыкновенными рекашками. Школьные дни, знаете, и просто так развязанно ведут себя со своей матерью. 15-16 лет, и о, они стояли там и смеялись над тем, что я ей говорил. Я сказал, вот у тебя там сидят пожилые отец и мать. У тебя нет денег. Попроси денег, и увидишь, появятся они у тебя на коленях или нет. Попроси о своей сестре, и увидишь, встанет ли она или пойдет. Я знал тогда, как Иов. Просто что-то такое, что ты точно знаешь, когда касаешься этого. Сказал, я знаю. Вот я стою здесь перед 10 человеками, я сказал, если это не произойдет, тогда я лжепророк. Сказала, чего мне попросить? Я сказал, твое дело принять твое решение. Я не могу за тебя принять решение. Она посмотрела по сторонам, невысокая женщина, и внезапно она сказала, брат Бранхам, величайшее желание моего сердца — это спасение двух моих мальчиков. Я сказал, я даю тебе твоих сыновей во имя Иисуса Христа. И эти улыбающиеся, подшучивающие, насмехающиеся ребята упали на колени к матери и отдали свою жизнь Богу. И тут же были исполнены Святым Духом. Да. Почему? Это истина. Бог имеет власть убить меня перед этими людьми по всей стране. Многие из вас здесь и в Джефферсонвилле, я слышу, как в Скинии сейчас раздается «Аминь». Потому что они сидят там и слушают это, понимаете? Потому что это истина. Что это такое? Это когда Бог своей суверенной благодатью, тогда это происходит. Если как-то иначе, это не произойдет. В тот критический момент. Подумайте о людях и личностях, с которыми я знаком. Бог проходит мимо всех знаменитостей и тому подобное. И дает бедной, смиренной женщине. Толком не может даже подписаться своим именем. И он знал, что она попросит. Это было самое великое, потому что ее сестра уже умерла. Ее отец и мать умрут. Деньги пропали бы. Но души ее сыновей вечны. И настал тот час, чтобы и они это ухватили. И как только я сказал, я даю тебе твоих сыновей во имя Иисуса Христа, они тут же упали на колени своей матери. Кто из вас здесь знает, что это истина? Вы знаете это? Да? Вот так. Да, почему? Вдохновение. Так вот, я слышал о тебе, что ты можешь сотворить белок. Я слышал о тебе, что ты можешь сотворить овна. Но теперь я вижу тебя своими глазами. Проявление, видение стало видимым. Когда Бог что-нибудь обещает, Он это и сделает. Обратите внимание, когда у вас есть нужда, вероятно, как у Иисуса Навина, у него была нужда. Он не размышлял об обстоятельствах, он изрек это. И это был Бог. Вы верите, что солнце остановилось? И я тоже. Как оно так сделало? Не пытайтесь разобраться в этом, но оно встало. Иисус Навин сделал это и поднял свои руки в тот критический момент. Он имел доступ к Богу. И вот что произошло. Это было вовремя. Дух Бога Живого видел нужду в этом и побудил Иисуса Навина сказать это. Точно так же Бог видел нужду у Авраама. Тот же самый Бог видел нужду в подтверждении этого Писания для меня, что это Писание тоже истина. Тот же самый Бог видел нужду тех двух предопределенных ребят. И как раз в тот момент Он доказал это и подтвердил свое слово. Святого Марка 14, мы видим, что женщина поверила Ему. Она имела нужду и увидела, что Он нуждается, чтобы Его ноги были омыты. Но только она должна была быть вдохновлена, чтобы начать действовать. Теперь слушайте внимательно. Когда, прежде чем мы закончим, она только должна была быть вдохновлена, чтобы начать действовать, потому что она уже слышала о нем. Она слышала, что он простил женщине ее грехи, блуднице. И сказал, кто из вас без греха? Брось первый камень. Она слышала о нем, но теперь она его увидела. Она была вдохновлена служить Ему. Это единственное, что нужно вам. Позвольте Святому Духу сказать вам, что вы грешник. Позвольте Святому Духу сказать вам, что вы неправы. Позвольте Святому Духу доказать вам Писаниями, что вы неправы по Писанию. И что... Потому что Он может побуждать только через один единственный прямой канал каждого Писания Божьего. Он ни за что ничего не упустит. Если же вы упустите, Он не принесет вам никакой пользы. Потому что Святой Дух может вдохновить вас на это, но если душа не в порядке с Богом, как мы проходили на этой неделе, от этого все равно никакой пользы. Помните, в последние дни восстанут лжепомазанные, не лже-Иисусы, лже-Христы помазанные, и обольстили бы, если возможно, самих избранных. Обратите внимание, она хотела сделать ему услугу. Она слышала о нем, теперь она увидела своими глазами. Она хотела сделать услугу, и ей нечем было это сделать. Так что она все равно устремилась вперед сделать услугу. Бог снабдил ее водой и полотенцем, чтобы омыть его ноги. Она всю жизнь слышала о живом Боге, но теперь она видела его своими глазами. Она знала, что это был он, и на нее сошло вдохновение, и сказала, «Это и есть тот посланник». Он нуждался в услуге. Ей нечем было услужить ему, его ноги были грязными. Но она все равно стремилась вперед сделать ему услугу, потому что она была вдохновлена на это. О, отступивший член церкви деноминационной, мужчина или женщина, разве вы не видите, в чем сегодня нуждается Иисус? Если бы только на вас могло сойти вдохновение, что настал час сделать это. Но она видела его своими глазами. Остальные там даже насмехались над ним. Они не верили его посланию. Честно говоря, пастор, тот Симон, привел его туда, чтобы посмеяться над ним. Они не верили, что он был пророком. Так что потом, казалось, дьявол как раз устроил все так, чтобы он это сказал. Он сказал себе, если бы этот человек был пророком, он бы знал, какая женщина у его ног, если бы он был пророком. Видите? Ему даже не было открыто, кем он был. На него не могло сойти никакое вдохновение, потому что ему не на что сходить. но оно сошло на нее. Ее глаза смотрели за пределы его критики. Она верила, что он им был. Понимаете? Слова пророков. Она знала, что это были все слова пророков, утвержденные в нем. Она слышала, что он был на земле, но теперь она его видит. Следите, что она сделала. Она увидела слово, ставшее плотью, Мессию, Иммануила. Когда она дала волю своей пульсации веры, ее откровение того, кем он был, в то время, в которое она жила, что он был Божьим агнцем за таких грешников, как она. Она пошла услужить его нуждам, даже не зная, как она это сделает. Вот как приходит подлинное исцеление. Когда тебе открыто, что он был изранен за твои прегрешения, изъязвлен за наше беззаконие, и ранами его вы исцелились. Когда ты вдохновлен на то, чтобы видеть его присутствие здесь, из святого Марка 11 или святого Луки 17:30, что он откроет тебя в последние дни среди своего народа в человеческой плоти, как он открыл перед Содомом. Когда ты это увидишь, и нечто коснется тебя, доктор может сказать, рак по-прежнему там. Больной, может быть, скажет, я не знаю даже, как я буду ходить, но я все равно буду ходить. Мы не знаем, как это произойдет. Она вышла вперед, чтобы услужить ему, потому что вдохновение сошло на него, сошло на нее, что настал тот час. Это был тот посланник, это была Мессия, которая исцелит. И она этому поверила. И он нуждался, чтобы ему услужили. И она пошла вперед, ничем не проявляя, что она могла это сделать. Она просто пошла на основании своего вдохновения. Следите, Бог открыл источники слезных желез в ее глазах. Те же самые глаза, которые услышали, уши, которые услышали его, глаза, которые видели его, так обрадовались. Затем ее Богом данные длинные волосы и слезы текли вниз. Бог снабдил ее полотенцем ее волос и ее слезами. Она служила его нуждам, нужде живого Бога. Она слышала об этом, но теперь она его видела. Она могла услужить ему. О, грешник, почему же ты не поступишь так же, когда видишь нужды? Что он нуждается в тебе, в твоей услуге? Вот, ты видишь того, о ком ты когда-то слышал из Библии. Мы видели, как вчера вечером он пришел сюда, и что он совершил. Мы видели его собрания за собранием, и мы иногда сидим как холодные и безразличные, и говорим, «Да, я знаю, что в Писании это сказано. О, я видел, как это совершается». Видите, у нас нет энтузиазма. Похоже, что это не касается нас как следует. Похоже, что чего-то, как если бы взял спичку и чиркнул ей, и если на самой головке спички нет серы, она не может воспламениться. И можно тереть, но если какой-нибудь химикат нейтрализовал серу на ней, она не воспламенится, не будет света. Но если тот химикат, сера, столкнется с тем материалом, это если она по-прежнему есть, тогда столкнется, она загорится. И когда истинное, подлинное утверждение Писаний, этого послания последних дней, и видишь присутствие Иисуса Христа, о котором ты слышал, что Он совершал в своей жизни, и слышишь, как Писания говорят, что Он вчера, сегодня вовеки тот же, и как раз перед тем, как состояние Содома воспламенится гневом Божьим, видишь, как Иисус возвращается среди своего народа, в виде человеческой плоти, и совершает то же самое, что Он совершал. О, это должно воспламенить наши души славой. Это должно с нами что-то сделать. Почему? Это сходит на это. Вы слышали из Библии, что он совершал. Как женщина прикоснулась к его одежде, он повернулся и сказал ей, какая у нее была болезнь, и вера ее исцелила ее. Так вот, он обещал, что снова то же самое сделает, как раз перед тем, как мир будет сожжен, и когда мир будет в состоянии Содома. Новый Завет. Пророк. Бог-пророк. Пророк пророков. Бог всех пророков. Полнота божества телесна. Бог, проявленный во плоти, Творец в бытие. Аллилуйя! Это Его Слово. Он сказал, что это произойдет. И мы видим состояние Содома. И мы видим мир в таком состоянии. Теперь мы видим, как Он зашел и совершил в точности то, что Он сказал. Так вот, мы слышали о Нем, теперь мы видим Его. Я слышал о Тебе ушами своими, теперь я вижу Тебя своими глазами. Аминь. Я вижу его своими глазами. Каким часом это должно быть? Каким временем это должно быть? Подтверждение Его Слова. Всегда. Когда Слово подтверждается, это Бог говорит в Своем Слове, делает себя видимым, чтобы мы видели. Итак, вот эта обыкновенная проститутка с улицы. Она падает у алтаря перед Иисусом и омыла его ноги слезами и вытерла их своими волосами. Бог почтил. Он сказал, где бы ни проповедовалось его это Евангелие, пусть это рассказывают как воспоминание о ней. Почему? Посмотрите, какой развращенной она была, но нечто коснулось. Она увидела слово обетования от сада Эдемского, что семя жены поразит семя змея. Она видела Мессию, рожденного от девы. Она слышала, что он должен родиться от девы, но шли слухи, что этот человек был на земле. Она слышала, что один молодой раввин-пророк, который исцелял больных, она этому поверила. И вот она идет по улице, ходит везде, ищет, и она заглянула туда и увидела, что там проходит большая вечеринка. Она подкралась к забору и посмотрела через него, и там был он! Там был он! Нечто сказала, это он! Понимаете, это все, что ей нужно было для вдохновения. Что с ней произошло? Она увидела Слово Божие, ставшее плотью. Она слышала своими ушами, теперь она увидела это своими глазами. Так вот, все знают, что у нас есть обетование о состоянии церкви в последние дни. Церковь в ее теперешнем состоянии ни за что не сможет исполнить заповеди Божьих. Великое поручение. Не смогла бы вызвать невесту. Какая сделала бы это? Пятидесятники? Должен сказать, что нет. Ни одна из всех остальных. Это мекина на пшенице, которая, появившись, выглядела в точности как пшеница, но в ней не было пшеницы. Она раскрывается, но оттуда выходит зерно. Они организовываются, они губят себя. Вот где они умирают. Это стебли, но пшеница прошла сквозь все это, и теперь она начинает формироваться в виде невесты. Зерно пшеницы, которое пало в землю на протяжении темных веков, оно должно было умереть. Тот критик говорит, почему же Бог милосердия, открывший Красное море, мог терпеть и позволять, чтобы бедных христиан съедали львы и сжигали все остальное? Сидел там, как будто смеялся с этого. Бедный невежда, ведь он не знает, если пшеничное зерно, падшее в землю, оно должно было умереть на протяжении темных веков, как и любое другое зерно пшеницы должно попасть под землю и быть погребенным, чтобы произвести в первой реформации те два листочка Лютера, в стебель. Оно должно было прорасти в Веслея, повыше, чтобы произвести пыльцу, кисточки, великий миссионерский век. Должно было произрасти в пятидесятниках для восстановления даров, почти что обольстить самих избранных. Выглядит как зерно пшеницы. Открой ее, там вообще нет пшеницы, это только мекина. Но уже тогда там начали образовывать организацию единственников, организацию троечников, организацию двоечников, организацию Церкви Божией, и все организовалось просто в смерть. А что сейчас происходит? Но это убежище для пшеницы. Она все время через все это прорастала. Теперь она начинает отслаиваться, обнаруживается пшеница. Это не пятидесятнический период, это период последнего дня. Это период невесты, это вечерний свет. Это когда должно исполниться Малахии 4, чтобы следовать Божьему образцу. То есть должно исполниться Луки 17:30, это книги Иеремии и все остальное, что Иаиль говорил об этих днях. Это и есть тот день. Я слышал, Господь, что это грядет, но теперь я вижу это своими глазами. Ложных подражателей восстает, где Яни и Ямври со своими фокусами, совершая все, что совершал Моисей, это ничуть не поколебало ни его, ни Аарона. Они знали, где, как Иов, они знали, от кого исходило их вдохновение. Они знали, что это было так, говорит Господь. И та же самая Библия, которая говорила о них, сказала, что они появятся в последние дни, подражатели. Эти религиозные деминации, когда что-нибудь образуется, кто начал первым, Моисей или они? Если бы они начали первым, и Моисей был бы подражателем. Так вот, у нас есть всякого рода различители и тому подобное, кто пытается уклонить ваш разум от подлинного Божьего, которое Бог доказал как истину своими писаниями. Мы слышали об этом своими ушами. Теперь мы видим это своими глазами. Аминь. Вы верите этому? Всем своим сердцем. Вдохновение. И в тот день, когда откроется Сын Человеческий, Иисус Христос, проявленный среди людей. Тот муж пришел туда, перед Авраамом и его группой, просто обычный на вид человек, пыль на его одежде. Он сидел спиной к шатру, он сказал, Где жена твоя, Сара? Не Сара, Сарра. Авраам, не Авраам. Назвал его имя, сказал, где она? Сказал, она в шатре, за твоей спиной. Сказал, я приду к тебе согласно периоду жизни. И она посмеялась, прикрыв рот. Сказал, почему она рассмеялась? Так вот, он обещал. Именно те люди и ожидали обетованного сына. Так вот, мне все равно, как бы ни вели себя люди в тех деноминациях, говоря, что они ожидают Христа, их действия показывают, что они не ожидают. Это точно. Дела говорят громче, чем слова. Все, о чем они думают, это создавать деноминационных членов, но есть те люди, один здесь, один там, кто ожидает пришествия Господа. Они, несмотря ни на что, ожидают. Только тем Он откроет себя. Только те поймут. Только избранные поняли, кем Он был. Только подумайте, на земле было где-то около 3 миллионов евреев. Даже 1/3 из них не знала, что он был там, пока он не пришел и ушел. Видите? Но он открыл себя тем, кто ожидал. Иоанну Крестителю и апостолам, которые были призваны Иоанном и так далее. Слепой Анне в храме. Симеону, священнику, которому было открыто Духом Святым, что он увидит Христа. Все эти великие религиозные вожди, теологи и все остальные были абсолютно слепы. Дождь может выразить только семя, если семя там уже есть. И как вы сначала были зародышем в вашем отце, и он вас не знал, хотя вы были в вашем отце, но через почву вашей матери вы были созданы по подобию его, и тогда он мог с вами разговаривать. Бог, великий Бог, если вы имеете жизнь вечную, тогда зародыш вечной жизни был в Боге от начала. И вы были там, вы были в его мышлении, ваше имя и все остальное, и он посредством предузнания назначил вас увидеть это. И те, кто не назначил, ни за что этого не увидят. Но помните, во имя Господа Иисуса Христа настал этот час. Не поверите ли вы этому? Не поверите ли вы ему? Отдайте ему свои жизни. Я должен остановиться, уже 10-й час. Склоним наши головы. Я слышал о тебе, Господь. Теперь... Я вижу тебя. Господь Иисус, благослови этих людей, когда они ждут. Теперь я задам вам вопрос. Я позволю, чтобы Святой Дух, надеюсь, что Он это сделает, исследовал ваш разум. Испытал вас, испытал вашу душу и проверил, действительно ли вы верите. Если вы находите, что еще осталась частичка сомнения, не поднимите ли вы свои руки и скажете, «Господь Иисус, позволь мне видеть Тебя. Я слышал о Тебе, но я никогда действительно не видел Тебя. Позволь мне увидеть Тебя, я поверю». Хорошо, замечательно. Если есть здесь такие, кто не знает Его как своего Спасителя, поднимите свою руку, скажите, если я грешник, но если ты только позволишь мне увидеть Тебя, Господь Иисус, проявишь это слово, о котором они говорят, я знаю, что так Тебя видел Иов, я знаю, что так Тебя видел Авраам, я знаю, что так Тебя видели все остальные, потому что это было утверждением Твоего обетованного слова. Я всякого наслышался, и всякие диковинки, и все остальное, но я понимаю, что на землю пришло послание последних дней, о котором ангел сказал на реке в 1933 году. Я слышал о ходе служения исцеления, и я знаю, что когда происходит такое, это не может оставаться в старой деноминационной колее. Оно не для этого послано, никогда не оставалось там. Пробел на ленте от редакции. Что если бы пришел Моисей и сказал, давайте построим ковчег, как Ной, и выплывем из Египта по реке? О, нет, понимаете, нет. У него было послание от Бога. Он был проявлением. Пророк, появившийся на поле действия, тут же должен был доказать Израилю. У них 400 лет не было пророка. У них не было пророка. И вот на поле действия появляется пророк. Им следовало знать, что нечто произойдет. У Израиля снова 100 лет не было пророка, и вот появляется Иисус. И женщина у колодца сказала, «Господин, я постигла, что ты пророк». Вот у нас 400 лет его не было, потому что он знал, что было у нее сердце, понимаете? Итак, нам обещан период церкви реформаторов. И у нас это было, но в Малахии 4 он обещал, что сохранит свой образец в последние дни. Что произойдет следующее? Обратить сердца детей к вере апостольских отцов. Ради этой самой цели? А церковь так подорвана всякими деноминациями и учениями. Она так разодрана, что уже мертва. Она была носителем. И затем он обещал в час послание 7-го ангела, что откроются 7 печатей и будут провозглашены тайны Божии. Откровение 10. Когда седьмой ангел начнет провозглашать свое послание. Не служение исцеления, послание, которое последует служению исцеления. Иисус был знаменитым парнем, пока он исцелял больных. Но когда он сказал «Я и Отец мой одно», это неверно. Иов был знаменитым, пока с ним что-то не произошло. Понимаете? Всегда так. Верьте. Примите ли вы его сейчас? Поднимите свою руку, скажите «Я верю ему, я хочу принять его». Благословит вас Бог. Благословит вас Бог. Просто замечательно. Теперь просто спокойно и молитесь. Сидите спокойно и помолитесь минутку. Дорогой Бог, в эту серьезную минуту, подобное время это и произойдет, когда однажды на самом деле раздастся удар грома. И Сын Божий сойдет с небес возгласом, с голосом Архангела и трубой Божьей. Мертвые во Христе воскреснут. И каждый из нас знает и в курсе дела в этот вечер, Отец, что нам придется дать ответ за каждое произнесенное нами слово и за каждое сказанное слово. Даже за мысли в нашем сердце мы и за это дадим ответ. Я молю Тебя, Боже, во имя Иисуса, чтобы Ты очистил здесь каждое сердце. Очисти мое сердце, очисти сердца этих людей. И пусть мы будем подготовлены, Господь, и пусть в этот вечер наши духовные глаза будут открыты, чтобы видеть славу всемогущего Бога. Мы слышали о Нем. О, Отец Бог, мы молим, чтобы Ты дал нам увидеть Его. Даруй это, Отец. Даруй эти благословения, я молю, через имя Иисуса Христа. Аминь. Помните, в вашем сердце, где вы сидите, устройте свой алтарь. Скажите, Господь Иисус, войди сейчас в мое сердце. Дай мне нечто, чтобы нечто, чего я мог бы держаться. Дай мне почувствовать это вдохновение, которое скажет мне, что Ты присутствуешь. Вот, какое-то утверждение, сделанное перед людьми. Вот это дело. Теперь я попрошу Господа Бога, попрошу... Кто из вас берет пленки? Вы слышали, господа, который час? Разве мы не показали эти журналы и все остальное за год до того, как это произошло? Наука зашла в тупик относительно этого. Там был этот увенчанный Господь Иисус Христос, одев этот белый парик, как видно в Библии, в Откровении 1 и в Даниила. Верховный судья неба и земли. Прямо там, когда даже наука не может этого понять. И в обсерватории, в том университете Аризоны, и даже до Мексики, они исследовали последние 2 года. А вам было сказано, что это произойдет заранее. Как насчет землетрясения на Аляске? Следите, как Холливуд упадет в море. Ага. Следите и смотрите, упадет он или нет. Он еще никогда не говорил мне что-нибудь неверно. Он упадет. Да? И просто следите и смотрите, не живем ли мы в заключительные часы истории. Ни один человек не знает, в какой час он придет. Но одно я знаю. Я верю в моем теперешнем состоянии, если я в здравом уме, и если бы я не был христианином, я бы, конечно, хотел быть только настоящим библейским христианином, а не деноминационным. Не полагайтесь на то, что вы восклицали. Мы слышали в это утро, доказали это Словом Божьим, что это вообще не было по воле Божьей. Ничего не принесло, только послужило причиной смерти. Не находитесь в стебле. Будьте в жизни, понимаете? Имейте веру в Бога. Верите ли вы, что Бог, который дал это обещание, который явился в книге Бытие и явился Аврааму, И показал это чудо. Тот же самый Бог стал человеческой плотью, рожденной от девы. Там, конечно, была Теофания, но потом, когда он пришел в человеческой плоти и был таким же самым человеком и совершил все это, разве вы не верите, что если Бог мог взять человека, что он и обещал сделать, согласно Малахии 4, канал, через который он мог бы говорить, то он совершит то же самое, что он сказал там? Вы верите этому? Я тоже верю, что он это сделает. Верите ли вы, что у вас может быть вера, чтобы коснуться его одежды? Его вера, чтобы коснуться одежды? Верите ли вы, прямо сейчас здесь нечто говорит вашему сердцу, что скажет вам, что вы имеете веру, чтобы коснуться его одежды? Вы верите, что можете это сделать? Тогда протягивайте руку и касайтесь вашей верой, не эмоциями, просто чистой, подлинной верой. Просто скажите, Господь, я верю всем своим сердцем. Я хочу, чтобы Ты коснулся меня, потому что я слышал, что Ты это совершал. Теперь я хочу увидеть это своими глазами, понимаете? Так вот, я не могу коснуться. Я не могу вас коснуться. Нужно, чтобы Бог прикоснулся. Вы верите, что он это сделает? Я смотрю здесь, налево. Кажется, что какой-то канал, как я говорил, как был, тянет в ту сторону. Так как я туда направил, теперь это чудесно идет назад. Там сидит женщина со своим мужем. Она не отсюда. Она из штата Техас, Даллас. Она страдает. Ее муж тоже страдает. Она страдает от осложнений. У нее была операция, это точно. Ее мужу болит что-то в спине. Болезнь спины. Мистер и миссис Корбетт из штата Техас. Даллас, штат Техас. Если это так, поднимите свою руку. Я с вами не знаком, верно? Я это вообще никак не могу знать. Что же это? Я слышал о тебе своими ушами. Теперь я вижу тебя. Понимаете, что я имею в виду? Так вот, спросите ту пару. Я их никогда в жизни не видел. Я слышал о тебе своими ушами. Теперь я вижу тебя своими глазами. Если вы верите, Бог может даровать то, в чем вы нуждаетесь. Там сидит этот мужчина, держит руку у подбородка. У него это высокое кровяное давление. Вы верите, что Бог сделает вас здоровым, сэр? Верите? Сидите вот так, а рука у вас вот так. Вы верите, что Бог исцелит вас от этого высокого давления? Поднимите свою руку, если вы этому верите. Хорошо, он делает это. Видите? Я никогда в жизни не видел этого человека. Я о нем ничего не знаю. Но вы слышали, что Иисус сказал здесь в Библии, что Он все это сделает. Теперь вы видите это. Вы видите, что я имею в виду? Если можете веровать, все возможно. Только тем, кто верует, необходима настоящая подлинная вера, чтобы сделать это. Но если вы этому верите, Бог дарует это. Вон там сидит одна дама, смотрит на меня, у нее в горле зоб. Рядом с ней сидит женщина, рядом с ней, чтобы она поняла, у той дамы там тоже высокое кровяное давление, это точно. Рядом с ней сидит женщина, у нее тоже болезнь, и она не здешняя, она из Арканзаса. Они упускают это. Миссис Филлипс? Верь в Господа Иисуса Христа и будь исцелена. Вы верите Ему? Всем своим сердцем вы принимаете это? Это тогда получите это. Так вот, вы скажете, это таинственно. Нет, нет, Иисус сказал, тебя зовут Симон. Ты сын Ионин, верно? Я слышал о тебе своими ушами. Теперь я вижу тебя своими глазами. Так вот, разве вы не видите, что произошло? Кто-то просто сидит там, смотрит, верит, надеется, и вдруг это происходит. Видите, сынок, себе сегодня лучше себя чувствуешь, чем вчера вечером? Улеглось? Теперь все в порядке, ты будешь здоров. Ага. Сидел здесь вчера вечером, голову повесил и тому подобное. Вот сегодня вечером он выглядит как джентльмен, да? Он тут немного растерялся, но сейчас все наладилось, да? Все будет в порядке, да? И в тот день откроется Сын Человеческий, видите? Как раз перед сожжением Содома. Я слышал о тебе своими ушами. Теперь я вижу тебя своими глазами. Я слышал, как Иисус Христос сказал, что Он это обещал. Я прямо сейчас вижу, как это обетование живет, да? Я слышал о тебе своими ушами, теперь я вижу тебя своими глазами. Кто из вас верит, что это Он? О, Боже. Так вот, пока мы здесь, становится поздно. Завтра вечером у нас будет большое служение исцеления. Ожидается, что мы с братом Мором будем стоять здесь и молиться за каждого человека, кто хочет пройти через ряд. Но я размышлял, проповедуя сегодня вечером, что сделаю просто призыв к алтарю. Но потом я подумал, нет, это сказала, я слышал о тебе своими глазами, теперь я хочу видеть тебя своими глазами. Я слышал о тебе своими ушами, теперь я хочу видеть тебя своими глазами. Так вот, он здесь, вы верите этому? Теперь давайте возложим друг на друга свои руки. Так вот, помните, тот же самый, кто обещал соделать это, сказал, у веровавших будут сопровождать сии знамения. Ведь он сказал это? А вы верующие? Скажите аминь. Ну, тогда тот же самый Бог, который дал это обетование, которое вы видите, как Он совершает прямо сейчас, спросите любого из тех людей, я никогда их не видел, понятия о них не имею, я бы никак не узнал их сейчас, понимаете, это невозможно, но должно исполниться это Писание. Ну, а если оно исполнилось, это показывает, что мы в последнем времени. Мы познаем, что Сын Человеческий готов, чтобы прийти, потому что Он открывает себя в человеческой плоти, верно? Тогда мы знаем, что это правда, и вы говорите, что вы верующие в Него, и вы возложили друг на друга свои руки. Если ваши руки возложены друг на друга, тот же самый Божий Сын, который приводит это в действительность у вас на глазах, тот же самый Сын находится здесь и говорит, они выздоровеют. Тот же самый Сын Божий. Я слышал, что Он сказал, если верующие возложат свои руки, они выздоровеют. Я слышал это своими ушами, теперь позволь мне увидеть это своими глазами. Он обещал это сделать. Так вот, пока я молюсь, молитесь. Господь Иисус, во имя Господа Бога Небес, пусть Твой Дух сойдет в сердца этих людей. Это подлинная вера Божья, которая подтвердит им это обетование. И пусть Бог Небес исцелит каждого из них. Когда они послушались Твоей заповеди, возложив друг на друга руки, да будет так, Господь, во имя Иисуса Христа. Даруй, чтобы это и было так, во славу Твою. Теперь, верите ли вы, что получили просимое? Говорит ли нечто в вашем сердце? Чувствуете ли вы эту крупицу вдохновения, гласящую, «Это же совершилось! Это совершено!» В заповеди Божией сказано, что мы могли слышать это своими ушами, теперь мы можем это видим это своими глазами. Иов сказал, «Я слышал о тебе слухом уха, но теперь я вижу тебя своими глазами». Теперь вы слышали это и слово, от слышания слова. Вера приходит от слышания, слышания слова. Теперь вы видите своими глазами, как Он действует. Так вот, тот же самый Бог, который сказал это, когда все это должно происходить, что верующие этому возложат руки на больных, и они выздоровеют. Так вот, не вошло ли это в ваше сердце, что вы исцелены? Поднимите ваши руки, если вошло. Аминь. Это настоящее апостольское исцеление. Вы серьезно имеете это в виду? Вы верите этому всем своим сердцем? Аллилуйя! Это все, что нам нужно. Давайте тогда встанем на свои ноги и воздадим Ему хвалу. Благодарим Тебя, Господь Иисус. Благословенное имя Господне. Буду славить. Славить Агнца. Ведь за грешных Он казнен. Люди, честь Ему воздайте. Может кровью смыть все пятна Он. Теперь, любите ли вы Его? Теперь давайте все вместе воздадим Ему славу, все народы. Так вот, если это открыто тебе Богом, в том канале, в котором ты был спасен, тот же самый канал, который сказал тебе, что ты спасен, тот же самый канал, через который двигался Бог, как двигался через Иова и через пророков, посредством своего божественного откровения, что вы исцелены. Он продвинулся через вас, через этот канал христианина. Тогда ничто не удержит, чтобы этого не произошло. Так что, люди, честь ему воздайте. Может кровью смыть все пятна. Всякое сомнение, омыл всякое сомнение. Буду славить. Славить Агнца. Ведь за грешных Он казнен. Люди, честь Ему воздайте. Может кровью смыть все пятна Он. О, разве не любите Его? А, как чудесно! Я слышал о Тебе, Господь, своими ушами, а вера приходит от слышания. Но теперь я вижу тебя. Бог дает о себе знать среди своего народа, как он сделал это с Авраамом, посредством своего обетования здесь, что Сын Человеческий откроется в те дни, когда мир придет в состояние Содома. И вышли три посланника, сошли с неба. И в Содоме была деноминационная группа, и туда пошли Билли Грэм и Орел Робертс. И помните, как я вам говорил, нигде в истории церкви не было послано всемирного посланника церкви до сего дня, чтобы его имя оканчивалось как Авраам. Хам. Грэхам. Шесть букв для мира, число человека. Но в имени Авраама было семь букв. Совершенное и полное число Божие, видите? И обратите внимание, что делали посланники, которые пошли туда? Проповедовали слово, вызывали их, говорили им покаяться. Но тот, кто остался с Авраамом, видите, послал чудо. Сказав Аврааму, что делала и мыслила Сара в шатре за его спиной. Иисус, который был в этом человеке, сказал, когда мир придет в состояние Содома, как это было тогда, Сын Человеческий снова откроется. И все остальные писания подтверждают, что это так. В начале было, собрание говорит слово, и слово было у, собрание говорит Бога, и слово было, собрание говорит Бог, и слово стало плотью и обитало среди нас. Верно? Теперь мы видим то же самое обетованное слово. В Луки, в Малахии, все остальные обетования сегодняшнего дня стали плотью. Обитают среди нас. Так что мы слышали своими ушами, теперь мы видим своими глазами, как он истолковывает свое слово. Нам не нужны человеческие истолкования. О, церковь живого Бога! Здесь и по телефонам. Быстро пробудись, пока не слишком поздно. Благословит вас Бог. Люблю его. Люблю его. Он прежде возлюбил. И на Голгофе искупил. Спасение мне. Можете себе представить, церковь, что вы смотрите своими собственными глазами. Живое Слово Божие проявляется. Обетование часа в последние дни. Смотрите своими собственными глазами на живое Слово, истолкованное в естественном виде. Бог среди нас. Я вижу Его своими собственными глазами, того... Я слышал, что он это сделает. Все пожилые старцы ожидали этого дня. Теперь мы видим своими глазами, как это проявлено. Как много восклицающих методистов, баптистов и настоящих подлинных пятидесятников в свой период тосковали увидеть, как это произойдет. Многие из них не знали, что это произойдет. Но мы стоим сегодня вечером и видим, как это происходит. О, разве не любите его? Так вот, Иисус сказал, «Посему все узнают, что вы мои ученики, когда будете любить друг друга». Так что, когда мы любим Его, давайте пожмем друг другу руки и споем «Буду славить, славить Агнца». Давайте. «Буду славить, славить Агнца». Ведь за грешных Он казнен. Люди, честь, приветствую, воздайте. Может кровью смыть все пятна он. Что сказала царица Валтасара перед ее царем в тот вечер? В твоем царстве есть один человек, который рассеивает всякие сомнения. И Святой Дух сегодня вечером рассеивает сомнения. Вы верите этому? Брат Бранхам с кем-то разговаривает от редакции. Рассеивает сомнения. Так вот, кровь Христа забирает всякое пятно. Пятно сомнения. На земле нет большего греха, чем неверие. Ибо неверующий уже осужден. Верно? Неверующий осужден. Существует только один грех, и это неверие. Курение – это не грех. Ругательство – это не грех. Прелюбодеяние – это не грех. Ложь – это не грех. Это не грех. Это результат неверия. Неверие. Ты потому это делаешь, потому что не веришь. Если ты веришь этому, ты этого не делаешь. О, чудесно. И кровь Агнца омыла всякое сомнение. Мы настойчиво верим его слову. Мы верим, что слово стало плотью. Мы верим, что слово сейчас стало плотью посредством утверждения его присутствия для подтверждения его слова. Вы верите этому? Благословит вас Бог. Надеемся увидеть вас здесь утром для чудесного времени в Господе. И теперь склоните свои головы, и я передаю служение брату Линцею.
Конец проповеди.